Бог очень интересно устроил свой план спасения. Когда изначально, еще до того, когда был основан мир, до того, как появились первые пылинки Вселенной, изначально Бог продумал весь механизм, каким образом будет осуществляться Его план, как Он будет спасать людей и что будет вовлекаться в этот процесс. Мы знаем об Агнце, который был предназначен прежде создания мира. Мы читаем об этом в первом послании Петра. Мы видим, что у Бога до мельчайших деталей продумано все, что нужно для нашей жизни, для спасения, для благочестия, для следования за Иисусом Христом. И вот в этом плане есть очень удивительная деталь. Бог определил, что распространением Евангелия, спасающего Евангелия, будут заниматься люди, не ангелы. У Бога достаточно ангелов, Он мог бы поставить по одному ангелу на каждого из нас. Более того, не видение, Бог мог бы сделать на небе какая-то бегущая строка, которая бы нам объясняла об Иисусе Христе. Не какие-то другие знамения, не какие-то другие формы, а вот у Бога есть один план, который Он посчитал самым эффективным. Он это сделал, потому что это действительно наилучший вариант. Распространение Евангелия осуществляется через людей, которые сами изначально пережили Его действие в своем собственном сердце. Это Божий замысел. Здесь нужно добавить еще одну деталь, которая связана с вот этим Божьим планом. Эта деталь заключается в том, что, спасая человека, Бог не возносит его сразу на небеса. Он мог бы. В общем, мы же знаем хорошо, что небеса – это намного лучшее место, чем земля. Те, кто глубоко познает Писание, имеет личные отношения с Господом, я думаю, что у каждого из нас есть вот это внутреннее ожидание, тоска по небу, ожидание того мира, в котором не будет всех этих сложностей, всех конфликтов, всех противостояний, которых так много в мире. Это естественно. Там нет болезней, там нет греха, там нет разных форм тления. Да, Сергей Петрович, спасибо. Нет, у меня есть там, спасибо. То есть, естественно, мы ожидаем небес, ожидаем этого безгрешного состояния. Но Бог, спасая людей, спасая нас с вами, Он оставляет нас здесь на земле. Для этого, конечно, есть несколько целей, почему Бог это делает, но одна из самых важных или самая важная цель, почему Бог оставляет нас здесь на земле до определенного времени, заключается как раз в том, чтобы мы могли стать свидетелями Его спасающей благодати, стать свидетелями того, что Он произвел внутри нашего сердца. Конечно, это достаточно радикальный концепт для многих людей. Почему? Потому что, ну, откровенно говоря, наверное, когда вы встаете с постели, когда начинается ваш день, вы, наверное, это не первая ваша мысль, что я вот живу этот день для того, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа. Может быть, я допускаю это, что, может быть, вы иногда об этом вспоминаете. Но нам очень полезно знать, что главная цель, почему этот день наступил сегодня, главная цель заключается в этой задаче, чтобы сделать имя Иисуса Христа, Его Евангелие, известным еще какому-то количеству людей. Для этого Бог оставил Церковь на земле. Название моей проповеди сегодня – «Таинство христианской миссии». Христианская миссия, или вот то, для чего Бог оставил нас здесь на земле, это, конечно, очень такое емкое понятие, включающее в себя очень много различных граней, разных деталей, составляющих их. Но есть одна очень важная особенность. Христианская миссия – это всегда сочетание Божьего действия, которое использует человеческие инструменты для произведения или для осуществления сверхъестественной работы в душах. Я еще раз повторю, причина, почему я назвал эту проповедь «Таинство христианской миссии», заключается в том, что мы имеем дело с необъяснимым человеческими параметрами, явлением, когда Божье соединяется с человеческим, и когда Бог использует людей, нас, людей, которые слабые, которые ошибаются, у которых много всяких разных недостатков. Бог использует нас, Он наполняет нас собой, Он использует то, что мы можем сказать, сделать, воспроизвести, использует для того, чтобы осуществить чрезвычайно важную и непостижимую работу. В результате того, что делают верующие люди, производится ценность, которая будет существовать вечно. Производится что-то, что будет украшением вечности небесного Иерусалима. Вот почему христианская миссия – это всегда таинство, это всегда взаимодействие Бога с человеком, с людьми, которые являются носителем благой вести. Книга «Деяния апостолов» – одна из лучших книг, которая раскрывает нам миссию. Конечно, в разных книгах Библии говорится о миссии. В разных местах очень ясно и детально представлены разные картины. Но вот в книге «Деяния апостолов» рассказано, говорится о практике миссии, о том, как она действовала, как это фактически Бог осуществлял в самом начале, в самой ранней точке, только церковь возникла еще. Это все еще было свежее, еще не было много всяких разных наслоений традиционных, всяких засорений, которые со временем накопились, которые заглушили, может быть, вот ту чистоту того, что Бог делал изначально. Мы уже говорили о том, что Евангелие распространялось постепенно. Я прочитал сегодня в начале из первой главы, первые 8 стихов, где Иисус говорит в 8 стихе: «Вы будете мне свидетелями». Дальше говорит: «Иерусалим, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли». То есть Евангелие распространяется ступенями, и мы в прошлые наши проповеди мы касались, мы говорили о барьерах, о том, как Бог предусмотрел преодоление барьеров. Барьеры стояли между иудеями и самарянами. И еще больший барьер стоял между иудеями и язычниками. И Богу нужно было специальные акции, специально организованные сверхъестественные действия, которые Он применял не только к христианам вообще, а к самым апостолам, ключевым апостолам. Мы читали об апостоле Петре, для того, чтобы помочь ему перешагнуть этот барьер. И все это для одной единственной цели, для того, чтобы Церковь Иисуса Христа, она стала носительницей спасающего Евангелия. Чтобы оно не замкнулось вот там, в Иерусалиме. Чтобы оно не осталось только достоянием евреев, иудействующих людей, которые жили на тот момент в той точке. То есть мы видим, как Бог сверхъестественным образом могущественно действует для того, чтобы поставить церковь в то положение, ради которого Он ее оставляет здесь на земле, чтобы она способна была возвещать Евангелие. Мы последнее время, последние несколько лет, особенно вот этот год, достаточно много говорим и много делаем в вопросе миссионерского служения. Сегодня вот часть группы, которая была в Молдавии, вернулась. Я знаю, некоторые еще в конце недели подъедут. И это, наверное, последняя группа из всех наших летних программ, которые были миссионерские. У нас будут еще осенью 2 или 3 поездки в разные места. Но все это говорит вот о чем, что мы, в принципе, потихонечку занимаемся тем, для чего церковь существует. Церковь для этого существует. Она не существует для того, чтобы люди могли просто удобно и хорошо жить, назидать друг друга и радоваться вот тому, что происходит здесь. Как только церковь перестает жить для этой цели, она потихонечку начинает закисать внутри. Внутри начинаются процессы брожения, которые ей же вредят и ее же разрушают. Вот почему вот то, что мы делаем сейчас и делаем в разных параметрах, и через медиаслужение, и через краткосрочные миссии, и через нашу библейскую школу или школу библейского проповедования, которую мы проводим в разных местах, все это часть, это частица вот того большого плана, который Бог осуществляет. Вот эти тексты, которые мы будем изучать сегодня, они помогают нам увидеть сущность, увидеть природу того, что Бог делает, для того, чтобы мы могли гармонизировать самих себя с Божьим планом, чтобы мы лучше Его поняли, и чтобы мы в большей степени были послушны Ему в том, что Он делает. Как я уже сказал, что после того, когда церковь возникла в Иерусалиме, Бог начал этот процесс распространения Евангелия, и для того, чтобы он осуществился, Богу часто приходится прибегать к очень нетрадиционным или, так скажем, непривычным и, может быть, даже неприятным для нас мерам. В данном случае самый первый толчок для проповеди Евангелия, он был связан с гонениями. Бог допускает гонения в Иерусалиме. Вы хорошо помните эту историю, когда Стефана побили камнями. Это привело значительную часть руководства иудейского в такое состояние злости, раздражения, и они воздвигли гонения на христиан. Эти гонения приняли такие масштабы, что многим из верующих людей пришлось спасать свою жизнь. Они бежали из Иерусалима. Не все, мы знаем, кому-то удалось остаться. Мы не знаем, как, почему некоторые остались, почему многие рассеялись. Но мы знаем, что люди, уходя из Иерусалима, они шли вот там, где они останавливались, там, где были люди вокруг, они там и говорили им об Иисусе Христе. Они говорили о спасающем Евангелии. Первая история, которая представлена на страницах Писания, мы читаем ее в 8 главе Деяний апостолов, она касается проповеди в Самарии. Помните, Филипп проповедовал там, и там обратились люди, и потом Бог сделал так, что это обращение было особенным, необычным, что апостолы пришли, и апостолы возложили руки. После возложения рук апостолов мы видим, как Дух Святой сошел на этих людей, и все получили ясное утверждение, что они тоже настоящие верующие, принятые Богом, несмотря на то, что они самаряне. То есть Бог предусматривал механизмы, как это делать. Потом, помните, апостол Петр, он путешествует, посещая верующих людей, которые были изгнаны из Иерусалима. Эти верующие люди жили в Саронской долине. Мы можем посмотреть эту карту, я думаю, у нас должна быть она здесь. Вот это Саронская долина, это долина, которая формально принадлежала Иудее, то есть римляне отдали ее под юрисдикцию Иудеи, но она была в основном заселена язычниками. Там было очень много людей, которые были греками, не были евреями. Вот. И по этой причине эти города в массе своей были менее иудейскими. Там были некоторые иудеи, и там, конечно же, были вот эти верующие из иудеев. Апостол Петр посещает их. Помните, первый город – это Лида, там, где Петр исцеляет Енея, который лежал 8 лет парализованный. Апостол Петр его исцелил. И потом он идет в Иопию, и вот здесь он исцеляет, вернее, воскрешает Тавифу, эту женщину добродетельную, которая умерла, и мы знаем, что специально позвали апостола Петра по этой причине. И вот именно здесь, вот в этом городе Иопии, или Яффа сейчас он называется, в этом городе апостол Петр пережил это сверхъестественное явление, когда Бог показал ему видение, в видении открыл необходимость, что ему нужно идти вот сюда, в Кесарию. Кесария – это совсем языческий уже город, и апостол Петр пришел туда, в Кесарию, и он пришел для того, чтобы там рассказать о спасающей благодати Иисуса Христа, рассказать конкретному человеку и его родственникам. Этого человека звали Корнилий. Таким образом, мы имеем первого человека, обращенного к Богу из язычников. Первый человек, который пришел, и апостол Петр сам лично участвовал в проповеди, и он сам лично участвовал в том процессе, когда он преподал крещение Корнилию и тем обратившимся вместе с ним. И когда он видел, что Дух Святой сошел на этих людей, и поэтому он имел внутреннее глубокое удостоверение. Язычники тоже верующие люди, они тоже стали частью Церкви Иисуса Христа, и им нет необходимости сначала стать евреями, то есть принять иудейство. а потом идти ко Христу. То есть они могут идти ко Христу напрямую. И вот продолжая описание распространения Евангелия, Лука, евангелист Лука, представляет нам следующую ступень. Он говорит о следующей истории, которая в этот раз произошла в Антиохии. Этот город находился еще немножко севернее, и мы посмотрим на карту чуть позже, чтобы увидеть, где он находится. Итак, Деяния апостолов, 11 глава, мы читаем с 19 стиха. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Вот такая история, которая говорит нам о продвижении Евангелия еще дальше вглубь языческой территории, и не просто вглубь языческой территории, а если история с Корнилием говорила нам о первом человеке из язычников, первом язычнике, который присоединился к церкви, то история Антиохии рассказывает нам о первой церкви, которая была создана из язычников. Это была первая церковь, которая, кстати, в будущем она стала таким плацдармом или базой, с которой апостол Павел осуществлял свою миссионерскую деятельность, свое служение по всем, по многим городам Римской империи тогдашней. Если мы посмотрим на карту, то, как я уже сказал, Антиохия расположена еще немножечко выше. Посмотрите, здесь Иерусалим, вот здесь где-то Кесария, ее нет, здесь Тир, Сидон, и вот дальше Антиохия аж вот здесь. Тогда она была на границе с Сирией, вот сейчас она находится также на границе, но по сторону, по турецкую сторону, она, эта часть, она на юго-восточной точке Турции находится. Вот это Тарс. Вот отсюда Варнава пошел в Тарс. Как вы помните, последний из 9 главы Деяний апостолов, мы оставили Савла, или Лука оставил Савла в Тарсе, он не говорит ничего больше. Скорее всего, Савл несколько лет там пробыл. Это его был город родной, где он вырос, где была его семья. Вот. И Варнава помнит, где Савл, и он идет туда, в Тарс, и приводит его сюда, в Антиохию. И вот эта церковь, она не просто возникла из язычников, она до такой степени была развитой в конце их служения, что она стала способной послать нескольких людей. Мы знаем, Савл, Варнава, некоторые другие присоединились к ним для того, чтобы проповедовать об Иисусе Христе. Так вот, когда мы смотрим на эту карту, мы видим, что это уже очень далеко от Иерусалима. Вот Иерусалим, и вот где Антиохия. Происходит это по той же самой причине. Люди продолжают бежать, они продолжают двигаться дальше и дальше. По всей видимости, гонение усиливается, они проходят разные территории. И вот в данном случае мы видим, что те, кто ушел из Иерусалима, идут и, как обычно, проповедуют. И как они проповедуют? Они прежде всего приходят для того, туда, где есть близкие им люди, где есть иудеи. Практически в каждом более-менее крупном городе Римской империи тогда была иудейская колония. То есть были поселения или, так скажем, компактное проживание иудеев. Точно такая же группа была в Антиохии, мы знаем. В этом месте пришли туда беженцы из Иерусалима, и они проповедовали Евангелие. И как мы видим, посмотрите, в 19 стихе написано, они никому не проповедовали слово, кроме иудеев. То есть они находили иудеев там и им проповедовали. Ну вот нашлись некоторые люди, которых называют кипряне и киренейцы. Кипряне – это люди, которые с Кипра. Если нам карту включат, ну, вы сами представляете, где Кипр есть, не нужно объяснять. Киренея немножечко выше вот там. То есть это те, кто был когда-то в Иерусалиме. Это те, кто, они, скорее всего, или были евреями, или же были прозелитами, то есть обращенными в иудаизм. Это те верующие люди, которые родом были из Кипра и родом из Киренеи. Каким-то образом они проходят через Антиохию. И в Антиохии они, написано, придя в Антиохию, говорили еллинам, то есть грекам. Говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И вот здесь мы видим особое Божье действие. Особое Божье действие проявляется так, что написано, великое число уверовав обратилось к Господу. Это, конечно, особый период времени. Мне вот за мою недолгую жизнь, мне пришлось пережить несколько таких периодов, когда мы просто были свидетелями, когда Бог очевидно, мощно действовал, когда великое число людей присоединялось к церкви. Были разные, были и другие периоды, когда намного меньше людей приходило к Иисусу Христу. И мы видим вот здесь, в этой истории, посмотрите, если в Иопии и в Лидде там несколько всего верующих, если в Кесарии там один этот сотник, Корнилий обращается, и люди, которые живут в его доме, то в Антиохии почему-то вот особым образом Божья благодать действует. Опять, это объяснимо только суверенной Божьей волей. Почему это происходит в Антиохии? Антиохия, она еще дальше от Иудеи, там еще меньше люди знают Бога, Творца неба и земли, там еще меньше, как казалось бы, человеческих предпосылок, чтобы люди там обращались к Богу. Но мы видим, что вот именно там наступает такой момент, когда великое число людей обращается к Богу. Эта история раскрывает перед нами несколько важных составляющих миссии, движимой Святым Духом. Как я уже сказал, это очень важно, чтобы мы с вами могли понимать сегодня эту истину, для того, чтобы мы могли быть эффективными соучастниками процесса распространения Евангелия в том мире, в котором Бог позволяет нам жить сегодня. Мы коснемся нескольких граней, которые, на мой взгляд, играют очень важную роль. Самая первая грань – это благовествование Господа Иисуса Христа. И это вполне естественно. Миссия начинается с очень простой вещи. Миссия всегда требует, чтобы верующие люди говорили о Христе тем, кто его не знает. Если мы посмотрим на представление о миссии, есть самые разные теории, есть школы, есть разные специалисты, докторские диссертации защищают на тему миссии. Но если мы посмотрим на самую суть миссии, миссия означает, что кто-то говорит кому-то о Христе. В этом суть. Вот люди, которые приехали сейчас из Молдавии, они говорили о Христе там этим детям, которые больные лейкемией, их родителям, которые собирались там в этом лагере. Вот группа, которая приехала сейчас из Гондураса, они говорили о Христе там людям, которые в деревнях живут. Или же они помогали тем, кто будет говорить о Христе вот там где-то в тех местах, куда они поедут еще дальше, эти люди. Точно так же вот группа, которая ездила в Украину, вот они говорили там об Иисусе Христе. Точно так же, когда выходим мы здесь, или вы на работе говорите какому-то человеку, или соседу вашему, или в колледже, университете. Суть миссии всегда сводится к тому, что кто-то говорит кому-то об Иисусе Христе. Посмотрите, что здесь сказано, 20 стих. «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса Христа». Как мы уже отметили, миссия – это таинство. То есть мы не можем понять точно, как же появляется новая душа, как же рождается человек, как вот человек из мертвого становится живым. Мы, конечно, много не понимаем даже в физическом мире. Помните, Христос говорит когда-то Никодиму: если я говорю тебе о земном, ты не понимаешь, что если я буду говорить о небесном? То это недоступно для нашего ума. Мы не способны понять все эти тонкости Божьего действия. Но это абсолютно точно, что эффективность миссии зависит от того, насколько Бог наполнит послушание каждого конкретного христианина, каждого конкретного человека, который начинает говорить об Иисусе тем, кто оказывается рядом. Как я уже сказал, люди связывают с миссией самые разные вещи. Кто-то занимается спортом, кто-то гуманитарной помощью, кто-то пытается проникнуть в высшие научные круги или политические круги для того, чтобы там каким-то образом распространять влияние. Кто-то строит дружеские отношения и так далее. Все это может как-то помогать миссии, но все это не является миссией. Миссия начинается только тогда, когда начинают говорить о Христе, когда весть благая звучит. Несколько вещей мы видим здесь описаны, или характеристик миссии, которые мы видим представлены здесь евангелистом Лукой. Первое, эти люди благовествовали. Не сказано, что они проповедовали, не сказано, что они рассказывали об Иисусе Христе, не сказано что-то еще. Есть один термин, который избирает здесь Лука, и он используется очень часто. Этот термин – благовестие. Что значит? Мы привыкаем к этим словам, и нам они кажутся уже штампами. Благовестие, евангелизм, вот это какой-то вид деятельности, какой-то род деятельности. Но слово «благовестие» изначально, когда оно использовалось там, оно несло в себе вот эту идею принести добрую весть. То есть, когда люди говорят кому-то об Иисусе Христе, будь то это совсем человек, не знающий о Христе, или, может быть, он когда-то слышал, или, может быть, даже когда мы говорим друг другу Евангелие, чрезвычайно важную роль играет мотивация. Вот мотивация, которая подчеркнута здесь, говорили Еленам, благовествуя. Мотивация заключается в следующем. Они видят этих людей, которые, не имея Евангелия, погибают. Или кто-то может быть спасенный, но не переживая жизнь Евангелия в полноте, он не может жить полноценной, эффективной жизнью. Вот почему главной пружиной, главной мотивирующей силой, которая движет человека к распространению Евангелия, является любовь или желание блага того человека, которому ты говоришь. В этот смысл заложен в термин Евангелие, в термин благовествование. То есть они говорили Еленам, благовествуя Иисуса Господа, Иисуса Христа. Эти люди, мы видим, что они не ищут славы себе, они не заняты продвижением своей деноминации, своей церкви, своей собственной идеи. Их цель одна, вот есть душа, которая может испытать, пережить действие Евангелия в своем сердце, и это Евангелие спасет его от смерти, спасет его от действия греха, которое оказывает свое разрушительное влияние. Апостол Павел когда-то специально отмечал, говоря об этом, второе послание к Коринфянам, 4 глава, мы читаем 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Заметьте, Павел специально подчеркивает мотивацию, то, чем он движим. Друзья мои, проблема очень большая проблема, очень многих людей, очень большой, может быть, части современного христианства заключается в том, что евангелизм или миссия, там, где она осуществляется, она делается часто по каким-то другим причинам, по каким-то другим мотивациям, кроме вот этой чистой мотивации, желания искреннего блага людям, которым мы говорим Евангелие. Это чрезвычайно важный элемент. То есть, когда мы говорим о миссии как таинстве, о миссии как Божьем действии, о миссии как часть части того, что Бог оставил здесь на земле, она всегда начинается, она всегда подразумевает эту чистую мотивацию любви. Кроме того, написано, они благовествовали Господа Иисуса. Еще один очень важный аспект. Заботьтесь о наивысшем благе этих людей, которые их окружали там. Эти кипряне и киренейцы, они проповедовали не просто христианскую веру, они не просто христианскую мораль проповедовали. Они приходили и не говорили о том, что вы себя плохо ведете, давайте хорошо себя вести. Вот вы занимаетесь языческими практиками, давайте будем заниматься более благородным видом религии. Не об этом речь шла. Они приходили и они проповедовали одну очень важную истину. Иисус – это Господь. Иисус – Бог, перед которым, если помните, мы немножечко раньше говорили, читали этот текст, где сказано о том, что апостолы проповедуют и говорят, Иисус будет вас судить. Они ясно объясняют, они говорят, однажды каждый человек предстанет перед Иисусом, Бог приготовил его, он отдал, весь суд отдал сыну, написано. Он будет вас судить. И это было главный месседж или главная идея, которую они проповедовали. То есть это была не проповедь такая вылы-нилы, которая, знаете, очень мягкая, пушистая, без какого-то стержня. Они были движимы искренней любовью к этим людям. Но они ясно говорили, Иисус – Бог, Иисус – Господь. И если вы Его не примете, то однажды вы пред Ним предстанете, и Он судить будет вас. Это было базой для проповеди, которую мы видим здесь. Когда-то Иисус Христос говорил об этом еще своим ученикам, подчеркивал Луки 9 глава, 23 стих, мы читаем, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Иногда кажется, что если вот так подходить, то оно немножечко так, люди не очень захотят принимать Христа. Вот как идеологию, может быть, как хорошую культуру, которая лучше, чем культура без Бога, без Христа, то тоже, может быть, легче их убедить. А вот просто сказать, что Христос Господин, и тебе нужно пред Ним просто отказаться от себя и за Ним пойти, ну, как-то мало вероятности, что кто-то захочет это принять. Но заметьте, что апостолы делали именно так. Деяния апостолов, 16 глава, описана ситуация, которая возникла когда-то в Филиппах, когда апостол Павел и Сила, они были в темнице, и потом Бог чудесным образом их освобождает оттуда. И мы читаем 30 стих, «И выведя их вон, сказал этот темничный страж, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Друзья, в наше время сказать «веруй в Господа» – это звучит радикально. В то время сказать «веруй в Господа» было еще радикально. Потому что там был один господин над всеми, это Цезарь. И все должны были признавать Цезаря как Бога, поклоняться Ему. И сказать «веруй в Господа Иисуса Христа» – это значит, что вот этому темничному стражу, который работает на Цезаре, который в этой системе государственной работает, это значит, что ему придется поменять вообще всю свою жизнь. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Как я уже сказал, что это действительно по-человечески невозможно. Просто сказать человеку, веруй в Господа, прими Христа, чтобы он стал господином твоей жизни, по-человечески невозможно добиться, чтобы человек это сделал. И Христос это знал. Когда-то ученики спросили у него, Евангелие Луки, 18 глава, 26 стих, мы читаем, «Слышавшие сие сказали, кто же может спастись вообще?» Эта ситуация возникла тогда, когда богатый юноша, помните, пришел, и он говорит, я все исполнил. А Христос видит, что его сердце привязано к земному, что он не готов расстаться с самим собой. И Христос говорит, окей, хорошо, пойди, продай имение, со всем этим делай, раздай это нищим, приходи и следуй за мной. И написано, юноша отошел с печалью. И тогда у этих учеников возникает вопрос, ну если такого хорошего не принять, Ну, кто-кто? Ну, понятно, мытари, понятно, какие-то проходимцы. Да, ну, их, конечно, трудно представить себе верующими людьми. Но этот, который без пяти минут христианин, все заповеди исполнил с детства, и он даже пришел же сюда, он хочет еще лучше быть. И Христос ставит его перед такой дилеммой, которую он не может перешагнуть. И слушайте, Христос отвечает, но он сказал им, невозможное человеком, возможно Богу. В действительности, друзья, мы должны признать этот факт, что люди, обращенные людьми, не являются спасенными. Только тот, кто обращен Богом, только тот будет спасенным человеком. Если люди были вынуждены сказать, хорошо, произнес молитву, хорошо, согласен, буду христианином. Если они не пережили чудесной Божьей работы, вот того, что здесь сказано, что невозможно человеку, они могут быть религиозными людьми, они могут называть себя христианами, но они, к сожалению, однажды услышат, «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Вот почему миссия – это таинство. Миссия – это выше, чем мы можем себе представить. Миссия – это не то, что мы можем просчитать. Миссия – это не то, что подвластно нашей организации, менеджменту. Настоящая миссия – это таинство Божьего действия в верных и послушных Ему людях. Это то, ради чего Бог оставил на земле людей. Это то, ради чего Бог оставил вас и меня здесь на земле. Чтобы мы могли видеть это Его цели. Так это первое, что мы видим здесь. Первый принцип миссии, эффективной миссии, так как она представлена здесь, как Бог ее делал в самом начале. Первое – это то, что связано с благовествованием Господа Иисуса Христа. Второй элемент. Мы видим еще одну очень интересную деталь – участие благочестивых или богобоязненных служителей в этом процессе. Это очень интересный элемент. Вот когда мы читаем Самарии, помните, в Самарию нужно было прийти апостолам Петру и Иоанну. То есть там возникла церковь, возникли люди, обратились к Богу. Ну, Петру и Иоанну нужно было туда прийти. Мы видим Кесария, туда нужно было Петру прийти. И мы видим вот здесь возникновение первой церкви из язычников. Эта церковь возникает, появляется там. И вот для того, чтобы эта церковь могла иметь правильное развитие, для этого Бог привлекает людей, которые имеют дарование, которые посвящены Богу, которые искренне любят людей и которые готовы ради служения перешагнуть через свое «я», через свои собственные нужды, физические, эмоциональные. И они способны двигаться дальше для того, чтобы достичь этих людей. Давайте посмотрим. В этой ситуации такую роль сыграл уже известный нам Варнава. 22 стих мы читаем из 11 главы. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию, и он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Когда мы читаем об этом человеке, о Варнаве, здесь сказано о нем много. Здесь не просто говорится, что вот человек по имени Варнава, он сделал такое дело, или Бог его использовал для такого дела. Здесь о нем сказано достаточно много, что мы можем видеть тип вот этих служителей, которых Бог использует для того, чтобы его дело утверждалось, Евангелие распространялось, и церковь могла созидаться. Первое, что мы видим о Варнаве, что он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Очень интересно, когда вы думаете о служителях, когда вы думаете о разных гигантах, евангелистах или тех, которые занимались служением в самых разных местах, какие ассоциации возникают в уме? Самые разные могут быть ассоциации. Но вот о Варнаве сказано. Посмотрите, здесь сказано о том, во-первых, его имя означает «сын утешения», помните? Вот. Но здесь сказано о том, что очень просто, ибо он был муж добрый. Очень интересная характеристика. Слово «добрый» – «агатос» переводится как «хороший, доброжелательный, добрый, добродетельный, полезный, благополучный, счастливый». То есть это может показаться странным. Вот самое первое, что сказано об этом человеке, здесь не сказано о его академической подготовке, здесь не сказано о его ораторских способностях, здесь не сказано о его титулах и должностях, которые он занимал, которые он, чем он был известен. Вот, а здесь самое первое сказано, что он был муж добрый. И это очень важно, чрезвычайно важно. Почему? Потому что этот человек был с широким сердцем. Это человек, который быстрее поддержит, быстрее поймет, быстрее ободрит. Он будет искать возможности, каким образом вот этот маленький росточек, который только начал расти, каким образом он укрепляется. Мне в моей жизни тоже пришлось повидать многих служителей, разных служителей. И Бог дал мне привилегию провести достаточно много времени в миссионерском служении, кстати, где мы вот этим и занимались, вот проповедовали людям, которые не знали, и утверждали потом их. Вот. Мы это делали с Василием Даниловичем Бондаренко. Вот он человек, вот, думая о котором, у меня возникает ощущение, он был человек добрый. Он уже в вечности, но вот оставил он этот след в сознании, человек, который может утвердить новых верующих. Вот Бог использовал одних людей, через которых они пришли, эти антиохийцы, к Богу. И потом он посылает другого человека, который может их собрать, обогреть. Они все такие непонятные, ну, язычники, только пришли, не пойми, кто какому Богу там поклонялся, у кого какие еще эти привычки, еще следы остались от их тех поклонений, которые у нее были. И вот он мог вот так прийти, этот Варнава, и собрать этих людей вместе. Вот, и эта его доброта, она была ключом, который открывал двери, который позволил эту жизнь новую утвердить так, чтобы она проросла. Это точно так, как росточек маленький растет, и его укрывают где-то пленкой, где-то согревают специально для того, чтобы он мог прорастать больше. Кроме того, здесь сказано, что Варнава был исполненным Духа Святого и веры. Это еще два важных качества служителя. Служение невозможно без практического, сердечного подчинения Святому Духу. То есть, когда мы говорим о том, что он был исполнен Духа Святого, есть две формы исполнения Святым Духом или применения этого термина. Один в одном случае – это когда происходит какое-то вот сиюминутное или разовое, или вот сейчас конкретное, Дух Святой исполняет человека для того, чтобы дать ему силу для осуществления какого-то служения в какой-то точке. Или же, когда сказано вот здесь, он был исполнен Духа Святого, это значит, что у него была практика подчинения себя Святому Духу. Он был известен этим, он не свою волю осуществлял. Он всегда был обеспокоен, он был занят тем, чтобы понять, что хочет Святой Дух, что он хочет через него сделать. И последнее, он был исполнен верой. Еще один очень важный элемент, когда мы говорим о вере. Вера – это практическое доверие Богу в ситуациях, в которых нам кажется по-человечески, нас что-то заставляет, или страх, или беспокойство, или какая-то амбиция своя собственная поступить вот так, но мы в противовес этому, доверяя Богу, поступаем так, как Он говорит. Этот человек был известен вот этими тремя качествами. Первое – Он был человеком добрым. Он был занят, его сердце было наполнено тем, что он был заинтересован в благе людей, с которыми он соприкасался. Второе, он всегда подчинялся Святому Духу. И третье, он доверял Богу в конкретных ситуациях своей жизни. Это то, что мы видим здесь. Второй элемент, который описывает, которым Лука описывает нам здесь Варнаву, он радуется Божьей благодати. Посмотрите еще раз стих 23. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался». То есть его радовало действие Божьего Духа. Нас радуют разные вещи. Хорошая погода, удачное взаимоотношение, какие-то, может быть, привилегии, которые мы можем получить и так далее. Оно приятно. Все приятно, когда что-то хорошее попадается на нашем пути. Но вот здесь мы видим человека, который сфокусирован, который пришел, и самое большое, что он видит, он видел, как благодать Божия, спасающая, действует на этих людей. И сердце его наполняется радостью. Безусловно, там в Антиохии было множество всяких нужд, проблем. Почему он и позвал потом Савла? Потому что он понял, этих нужно учить. Нужно учить, хорошо учить. Но он фокусируется не на их каких-то проблемах, провалах, ошибках, которых очень много. Он фокусируется на благодати Божией, которая работает в сердцах этих людей. В действительности, друзья, мы только тогда сможем вот эти росточки веры ободрять и дать им возможность вырасти, когда мы будем видеть благодать Божию, работающую в сердцах людей, и радоваться о ней. До того, как мы начнем думать о том, как же, вот, что же делать с этими ошибками, которые там есть. Вот это отличало Варнаву. Он умел увидеть Божью благодать, ее действие. И он жил так, чтобы благодать сформировала его эмоциональный фон, его эмоциональное отношение к тому, что происходит вокруг. И это создавало ему базу, на основании которой он мог так эффективно созидать этих людей здесь. Следующее, что мы видим, еще одна интересная деталь этого же человека. Он, во-первых, добрый, как мы видим, хороший, добрый человек. Второе, мы видим, что он радуется Божьей благодати. Третье, он убеждает всех держаться Господа. Почему он это делает? Потому что он ясно знает, что эти люди, когда они только пришли к Богу, они еще переживают мощнейшее давление с разных сторон. У них родственники язычники. Здесь храмы языческие. Вся система построена так, что легче жить язычникам, чем христианинам. И поэтому он понимает, как трудно им противостоять всему этому. И поэтому смотрите, что он делает. Он их любит, он радуется о них, и он здесь же убеждает их. Но вы, пожалуйста, держитесь Господа. И он добавляет здесь, посмотрите еще раз на 23 стих. И он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа, и подчеркивается, искренним сердцем. Он понимал, что всегда есть опасность где-то слукавить, слицемерить, выдать желаемое за действительное. Поэтому он обращается к этим людям, он специально фокусируется на этом чрезвычайно важном вопросе. Он убеждает всех держаться Господа искренним сердцем. Четвертое, что мы видим в этом человеке. Этот человек понимает свою ограниченность, и поэтому он ищет помощников. Опять-таки, очень важно, он строит не свое царство. Когда мы говорим о миссии, мы говорим о влиянии. Когда мы говорим о влиянии, то, естественно, к этому влиянию примешивается наше собственное «я», или наша организация, или наша церковь, или наша миссия, или что угодно, деноминация. Примешивается что-то человеческое, когда люди устанавливают свою собственную программу здесь. Но смотрите, что получается. Для Варнавы этот вопрос его утверждения его собственного «я», утверждения его имени не стоит здесь. Он не думает о том, каким он будет известен в истории, что церковь в Антиохии, вот там Варнава был главным. Он ясно понимает, что когда он позовет Савла, он понимает, что масштаб Савла, его калибр, какой он проповедник, он ясно затмит Варнаву сразу. Но его это не волнует. Он не беспокоится об этом. Почему? Потому что он понимает, что в теле Иисуса Христа есть разные люди. Есть те, кто способнее говорить. Он ясно понимает, что есть там где-то Савл. И смотрите, что он делает. 25 стих. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя, привел его». То есть это было, видно, не так просто. Это не так, что имейл достал, написал, на Google Map нашел это расположение, где это находится, и приехал. Это нужно идти на деревню дедушки. Примерно так. Знал, что где-то в Тарсе. Пришел в Тарс и ищет Павла или Савла Тарсянина. Ну, скорее всего, наверное, Савла там уже знали, потому что Савл везде, где приходил, он проповедовал. И, скорее всего, он приходил и баптистов там, наверное, искал. Вот. Ну, или христиан, по крайней мере. Как это было раньше, я помню, это много-много этих историй было, когда люди приезжали в неизвестный город, искали верующих. И вот ходили просто, вот у таксиста спросят, в конце концов, у милиционера, а где здесь баптисты есть? Вот, и, ну, обычно найдешь человека, который знает, потому что эти люди всегда были немножечко не такими, как другие, и поэтому о них шла молва народная, люди говорили об этих людях, о верующих людях. Вот что-то подобное, наверное, происходило, но для Варнавы это нужно было проделать большой путь, как вы видели. Там не было современных средств передвижения. Проделать большой-большой путь, найти Савла и привести его сюда. И посмотрите, здесь сказано, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. То есть Варнава ясно знал, что когда он увидел масштаб той задачи, которая стоит перед ним, он ясно понимает, мне не справиться с этим. И для него не важно, чтобы слава ему принадлежала. Для него важно, чтобы эти люди росли, чтобы в них была жизнь, чтобы они могли действительно стать вот этой церковью, которая бы была прочной, сильной и развитой в это время. Вот почему служение Варнавы благословлялось Господом. Посмотрите еще раз на этот стих. Еще до того, конец 24 стиха, очень интересно, он говорит: «Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». То есть Бог уже и так благословил служение Варнавы. Он уже и так мог объяснять: смотрите, Господь благословляет мое служение, значит, я здесь поставлен Господом, и я должен здесь заниматься служением. Но смотрите, что он видит. Для него, как я уже сказал, самая важная задача – это он обеспокоен, он заботится о благосостоянии этих людей, поэтому он идет в Тарс для того, чтобы найти Савла. И третья часть всего того, что мы видим здесь, мы видели благовествование Господа Иисуса Христа. Это главный элемент миссии. Дальше – участие благочестивых служителей. Миссия – это не просто дело таких одиноких воинов, ковбоев, которые где-то движутся. Оно всегда связано с церковью. И здесь мы видим, как Варнава пришел, и Варнава поучаствовал в этом деле. И третье – это содействие Божьей руки. Вот это третье главное, друзья мои. Первые два, мы видим, это то, что от нас зависит, от людей. Определенная наша мотивация должна быть, чтобы благую весть нести. Ясное понимание, что вот есть служители, которые должны участвовать в этом процессе. Но мы должны ясно понимать, что все определяется, в конце концов, тем, насколько Бог будет действовать. Друзья мои, обращение одной единственной души к Богу невозможно без Его Духа, без Его действия. Я даже больше скажу, друзья. Нам приходится как иметь дело с неверующими людьми, которые еще не познали Иисуса Христа, так и с теми, кто уже уверовал. Я могу сказать, что малейшее изменение души в процессе преображения в образ Иисуса Христа невозможно без сверхъестественного Божьего действия. Вот мы часто так думаем, что ну вот для того, чтобы этому человеку помочь исправиться, нужно ему сказать или строго сказать. Или очень популярно объяснить. Или, может быть, очень, чтобы авторитетные люди сказали. Или еще там как-то, каким-то образом. Друзья, возможно, нужно и говорить, и объяснять, и популярно, и непопулярно, и самыми разными формами. Но нам нужно точно знать, что надежда наша не на том, что мы скажем, а только на Боге, который может сделать эту сверхъестественную работу. Вот почему мы читаем в 21 стихе главное действие, которое здесь есть. Самое главное. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Когда мы говорим о том, что происходит здесь, мы ясно понимаем, что действие Божие должно быть целью каждого из нас в нашем служении, в служении распространения благой вести. Действие Божие, вот это, оно суверенно, мы им не можем управлять. Мы не можем вынудить его действовать. Бог не оставил нам каких-то трюков, чтобы мы знали, вот сделаешь вот так, вот это нужно повторить, вот это нужно сказать, это нужно сделать, и тогда окна небесные раскроются, и спасающая благодать обязательно изольется. Нету таких трюков. Это таинство, это взаимодействие с Ним. Но Писание вместе с тем ясно говорит о том, что мы можем и мы должны предоставлять себя в Божие распоряжение как Его инструмент, прося Его милости, чтобы Он благоизволил использовать нас для Своей славы, для распространения Евангелия. Это очень хорошо, что мы в последнее время много говорим о миссии. Это очень хорошо, что мы жертвуем на миссию. Это очень хорошо, что мы едем на миссию. Примерно 100 человек из нашей церкви за этот год были в каких-то миссионерских поездках. И еще будут, если Господь позволит. Это примерно 10-я часть нашей церкви. Это очень хорошо. Но вот то, о чем мы сегодня молились, и то, о чем мы будем молиться сейчас, говорит о чем-то большем. Говорит о том, что мы ясно понимаем, что если Бог не смилуется над нами, если Он не наполнит нас, если Он не возьмет наши слова, если Он не приложит их вот туда, в сердца тех людей, которые слышали, то все наши усилия, и время, и деньги, которые потрачены, они не принесут результата. Вот почему, друзья мои дорогие, миссия – это дело для людей, которые понимают свою зависимость от Бога, которые смиряются перед Ним, которые ищут Его благодати, которые ясно понимают, что нам нужно предоставить себя в Его распоряжение. Именно это и является целью и задачей Церкви. Апостол Павел когда-то писал о том, что Бог сделал с ним и с другими людьми, подобными ему, послание к Титу, 3 глава, 4 стих. Он говорит сначала о себе, о том, какие негодные мы были. Дальше говорит, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас. Не люди, не апостол Петр, не тот Анания, который возлагал руки и молился над Савлом. Он ясно понимает, он спас нас. И дальше подчеркивает, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости он это делает. Друзья, нам нужно научиться молиться о Божьей милости. Нам нужно понимать, что миссионерская программа церкви – это не просто поездки в те места, где мало верующих. Это не просто содействие какому-то процессу, где проповедуют Евангелие. Все это правильно, все это на своем месте. Но миссия – это что-то намного большее. Вот почему, друзья мои, если мы посмотрим на историю любых миссионеров, на историю апостолов, когда мы видим служение апостолов, когда мы видим в истории христианства – разные моменты пробуждения, они всегда были связаны с людьми, которые предоставляли себя Богу и искали Божьей милости в своей жизни. Сегодня это время для нас, друзья. Именно это приводит к успеху в миссионерском служении. Давайте посмотрим еще раз 26 стих, где сказано, целый год собирались они в в церкви учили немалое число людей. И посмотрите последние фразы. «И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Вы знаете, почему это произошло? Потому что это движение стало настолько массовым, что их в этом месте уже научились отличать, что это не иудеи. Это не иудейская секта. Им дали уже другую идентичность, стали понимать, что это действительно особая группа людей, которые, они просто переполнены Христом. Они говорят о Христе, они живут Иисусом Христом, они возвещают Иисуса Христа людям вокруг них. Это для них их жизнь, реальность жизни.